Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. В главе «Пятеро», которую мы начинаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о Нарбуте и Зенкевиче.
Крошечные объединения художников или молодых литераторов с их нелепыми манифестами, с дурацким шумом, который они поднимают услышать только сами, вероятно, один из лучших способов становления, а может, даже единственный. В мире, всегда враждебном новому голосу, необходим дружеский глаз и слух, хорошая насмешка, живой спор. В одиночку увидеть огонек и пойти к нему гораздо труднее, чем со спутниками и друзьями. Можно считать оправданием всей тысячи группок, если хоть в одной из них, хоть один человек найдет себя и нужное слово. Что же касается довраждебности большого мира, то она только полезна художнику, потому что он учится преодолевать сопротивление. Гораздо хуже любимчикам. Преодолеть соблазн всеобщей ласки гораздо труднее, чем плыть против течения. Я, разумеется, говорю о нормальных условиях, когда враждебный мир только отругивается или не замечает художника, а не пользуется карательным аппаратом для его перевоспитания. У Мандельштама была хорошая юность, и она дала ему силы на всю жизнь. Он получил закал в Содружестве акмеистов и в Первом цехе поэтов. В годовщину гибели Гумилева в 28 году Мандельштам написал из Крыма Ахматовой письмо, которое она привела в своих листках из дневника. Оно сохранилось в копии, сделанной Лукницким. Он пишет: «Беседа с Колей никогда не прерывалась и никогда не прервется». Я могу подтвердить, что Мандельштам постоянно вспоминал высказывания Гумилева о том или другом стихотворении или примеривал, как бы он отозвался о новых стихах, которые уже нельзя было ему прочесть. Он особенно любил повторять похвалу Гумилева: «Это очень хорошие стихи, Осип. Но когда они будут закончены, в них не останется ни одного из теперешних слов». И еще по поводу дружбы с Георгием Ивановым, когда Мандельштам еще не понимал некоторых особенностей Жоржиков, выражение Ахматовой: «Осип, прекрати, это не для тебя». По статьям Гумилева, вероятно, трудно судить о его понимании поэзии и поэтическом слухе. И Мандельштам говорил, что в разговорах он был гораздо сильнее, чем в статьях. С Мандельштамом Гумилев разговаривал иначе, чем с Ахматовой. Все замечания Гумилева о стихах Мандельштама, чаще всего в форме шутки, относились к частностям, какой-нибудь неточности эпитета или сравнения. На Ахматову он пробовал влиять, прививая ей свое отношение к поэзии. Я сужу об этом по ее рассказам, один из которых сейчас приведу. Ахматова рассказывала, как она сидела у окна, расчесывая косу, и читала только что вышедшую книжку Анинского, и вдруг поняла, что ей нужно делать. Гумилев был тогда в Абиссинии. Когда он приехал, у нее уже накопилась кучка стихов, которые вошли потом в «Вечер». Гумилев удивился стихам. «До этого он все придумывал занятия для жены. Ты бы, Анечка, пошла в балет, ты ведь стройная». Стихи он принял всерьез и уговаривал Ахматову писать баллады. Ему казалось, что выход из тупика, в который завели символисты, в сюжетной поэзии. Мне думается, что психологическим толчком к разрыву Гумилева с символистами была его потребность в учительской деятельности. При символистах он сам состоял в учениках, между тем популярность его росла, книги раскупались, выступления пользовались неизменным успехом, девушки висели гирляндами, слова Ахматовой. Я не свидетельница тех лет, и это мое мнение, не подкрепленное ничьим авторитетом. Но популярность Гумилева я сама видела. Она продолжалась все 20-е годы, а в 30-е спустилась в периферийные читательские круги и стала еще шире. Нарбут и Зенкевич находились под полным обаянием Гумилева. Все теории и мысли Гумилева были для них каноном, но вряд ли они их понимали. Они присоединились к акмеизму, потому что поняли его как бунт земного против зова ввысь, как утверждение плоти и отказ от духовности. Оба они принадлежали к породе людей, которые выше всего ставят юность. Акмеизм же для них был молодостью и цветением. Они сияли, когда видели Мандельштама, а Зенкевич и сейчас только и делает, что рассказывает про начало 10-х годов в Петербурге и выкапывает из недр памяти забавные приключения и веселые истории. Как, например, Мандельштам смеялся, когда они не вовремя пришли к одному из участников цеха, Георгию Иванову, и попали на скандал между ним и его покровителем. «Мы, акмеисты, этим никогда не занимались», — твердит 80-летний Зенкевич, и хохочет, вспоминая молодость. Поэзия играет третьестепенную, а может и никакую роль в его рассказах, добродушных и милых. А позу Ахматовой у камина он запомнил навсегда как из шалости Георгия Иванова, своеобразным способом добывавшего деньги на легкую жизнь и кукольные костюмчики. Акмеизм был для Зенкевича и западничеством, которое облегчило ему переход на переводы, а это единственный способ существования для литератора, не способного сочинять казенную билетристику. Пока Нарбут состоял в начальниках, он держал Зенкевича при себе и здорово третировал. Но Зенкевич отлично с ним уживался, потому что в диком чужом мире хорошо притулиться около своего человечка. Больше всего он боится чужих. После ареста Мандельштама в 1938 году он встретил меня на улице и напал за то, что я пускала в дом чужих. Чужими оказались биологи во главе с Кузиным. Они тоже гневались на меня, считая, что Кузин попал в переплет от того, что встречался у нас с подозрительными людьми вроде Зенкевича. В одном из Зенкевича биологи правы. В такие эпохи, как наша, следует вырыть яму в лесу, как рекомендует Зощенко, и завыть зверем. Кузин же был на примете у любимого учреждения задолго до встречи с нами. Его непрерывно таскали, потому что он отказался стукачить. Все мы принадлежали кругу, который, походя, уничтожался. Удивительно не то, что многие из нас побывали или погибли в лагерях, а то, что кое-кто уцелел. Осторожность не помогала. Помогала только случайность. Зенкевич – единственный из акмеистов, кроме лишнего, которого пощадила судьба. Я рада, что он не разделил общей участи. По-моему, он никогда в жизни не совершил ничего плохого и на зло не способен. Вялый, добродушный, мягкий – никакой. Мишенька Зенкевич твердо знает, что только неосторожность приводила людей к гибели, но даже не догадывается, что и сам бывал неосторожен, собирая автографы и вздыхая в одиночестве по погибшим друзьям. Ведь даже стены могли подслушать его вздохи. Его счастье, что этого не случилось. В последние годы он часто навещал Ахматову и даже раз принес ей цветочек. Он утешал ее своими рассказами, и она уговаривала меня узнать у Мишеньки все про цех и акмеизм, а затем записать его путанные рассказы в должном порядке. Пусть это делают без меня. Я не историк акмеизма. Думаю, что он может обойтись без истории. Горестная судьба Нарбута не связана с его принадлежностью к акмеистам. Он погиб вместе с толпами партийцев ранних призывов, почему-либо отколовшихся от главного течения, а попался на глаза в доме вдовы Багрицкого, сестры его жены. Сестры Сук считают, что дело было состряпано небезызвестным Тарсисом, одним из постоянных посетителей вдовьего салона. Вот, казалось бы, осторожность. Только и ходил, что к вдове любимого советского поэта. Но гибель подстерегала человека повсюду. Впрочем, уцелеть в положении Нарбута было почти невозможно, разве что только в яме в лесу. Но ведь и леса прочесывались густым гребнем. Один из самых популярных рассказов 30-40-х годов выдает общую мечту честных советских людей. На Байкале, в лощинке, между горами, жили старик со старухой, укрытые лесом, кустарником и горными вершинами. Они жили в таком уединении, что по одним рассказам в течение 20, по другим 30 лет не видели ни одного человека с большой земли. Экспедиция, которая случайно набрела на их избу, удивилась их блаженному неведению и впервые сообщила им про войны и революцию. Я не верю в существование идиллической пары. Либо старики притворялись, либо их выдумали мечтатели, тосковавшие по уединенной жизни и тишине. Такое случается только в сказках и в воображении советских людей. Всюду и везде. Хуторян находил финн-инспектор, раскулачиватель, организатор, разоблачитель и, наконец, уполномоченные великих органов порядка, которые сумели бы приобщить любого отшельника и столпника к нормальной деятельности на воле или за колючей проволокой. Нигде бы Нарбуту не спрятаться. Хотя иррациональная случайность иногда спасала людей вернее, чем ложбинка в горах. Я любила Нарбута. Борчук, хохол, гетманский потомок, ослабевший от росток могучих и жестоких людей, он оставил кучку стихов, написанных по-русски, но пропитанных украинским духом. По призванию он был издателем, зажимистым, лукавым, коммерческим. Свое издательство «ЗИФ» «Земля и фабрика» он взял нищим, а отдал процветающим с большим капиталом в банке. После рабочего дня в издательстве он мчался в ЦК, где занимал какую-то важную должность. О стихах в те годы он не помышлял и весь ушел в партийные интриги. Мне кажется, что Нарбут пошел в экминисты по той же причине, что потом в партию. Гайдамаки любят ходить скопом, сохраняя вечную верность толпе, с которой делили судьбу. Кроме краткого периода сидения в сановниках, Нарбут всегда мечтал воскресить экмеизм в обновленном, конечно, виде. В 1922 году он часто приходил к Мандельштаму с рукописями Бабеля и Багрицкого и умоляюще твердил: «Ведь они же настоящие экмеисты». На Багрицком он настаивал меньше, чем на Бабеле. С поэтами не так-то легко разобраться, но что касается Бабеля, то все ясно. Он отлично рассказал про Беню Крика и выше всего ставил силу и мощь человека. Не знаю, был ли тогда уже Беня Крик, но устное предание о нем уже существовало. Бабель нашел вожделенного сильного человека и среди евреев. Не беда, что он оказался одесским бандитом. Нарбут упорно прочил Бабеля в неоакмеистическую группу во главе с Мандельштамом, но без Ахматовой. Думаю, что это делалось с ведомой согласия Бабеля, который еще не успел опериться, хотя потом, встречаясь с Мандельштамом, он никогда ни о чем не обмолвился. В начале 20-х годов союз с Нарбутом, из рук которого одесские писатели ели хлеб, и с Мандельштамом мог показаться Бабелю выгодным. Мандельштам категорически отказывался от нового акмеизма в союзе с одесситами. Нарбут возобновлял предложение и удивленно хлопал глазами, когда снова получал отказ. Он искренне не понимал, почему Мандельштам упрямится. В 30-х годах после падения Нарбут кинулся на поиски научной поэзии, считая, что именно к ней должен прийти акмеизм. Он думал, что акмеизм живет деталями, частностями, подробностями и готов смотреть лупу, чтобы каждая частица стала выпуклой и крупной. Мандельштам обращался с Нарбутом нежно, как с больным ребенком. Ничего объяснять ему он не пытался, но ценил в нем хохладское остроумие и любовь к шутке. Как ни глубока была привязанность Нарбута к Мандельштаму, после мая 1934 года я видела его, может, раз или два. Ахматова, приехав как-то летом 1934 года в Москву, остановилась у Нарбутов. Она попыталась еще раз заехать к ним, но ее больше не пустили. К сожалению, осторожность никому не помогала, не помогла она и Нарбуту. Нарбут и Зинкевич, спутники акмеизма, друзья молодости, случайно пошедшие за тремя поэтами с трудной судьбой. Ни Нарбут, ни Зинкевич даже не подозревали, что существует такая вещь, как миропонимание и основная идея, на которой строится личность. Да и до личности им дела не было. Для них личность – это шутка, забава, игра, как в молодые светлые дни. Оба они сохранили любовь и верность акмеизму, как к основному событию своей юности, но взрослыми им стать не довелось. И все же они входили в «мы» Мандельштама, но только до тех пор, пока был жив Гумилев. С его смертью группа распалась, а дружба с Ахматовой, возобновившаяся в середине 20-х годов, сохраняла старые единения, и в нем всегда присутствовал Гумилев, с которым велся воображаемый разговор.
Невыразимая печаль открыла два огромных глаза. Цветочная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена истомой. сладкое лекарство, такое маленькое царство, так много поглотило сна. Немного красного вина, немного солнечного мая и тоненький бисквит, ломая тончайших пальцев белизна. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Возвращение».
Возвращаясь после долгих странствий в Петербург в 1920 году, Мандельштам еще верил, что все сохранилось, как было, что туда соберутся и другие странники, рассеянные историческими событиями, и он снова очутится среди тех, кого считал своим «мы». Его не оставляла ностальгическая тоска по этому «мы», в которую входила и одна женщина – Ахматовы. Для Мандельштама филология – глубокое и нравственное понятие, ведь слово воплощает в себе смысл, логос. Народ, особенно русский, существует, пока владеет живым, неомертвевшим словом. Живое слово в церкви, в семье, в своем кругу, среди друзей и поэтов, составляющих «мы» и охраняющих единые ценности – вот что Мандельштам надеялся найти в Петербурге 20-го года. Больше всего Мандельштам ценил мужскую дружбу, куда входило рукопожатие в минуту опасности, битва, конкуренция за жен, общий язык и шутка. Битва, как я уже говорила, смешила меня, а он к ней готовился. В нашей жизни гражданская смелость – явление гораздо более редкое, чем воинская доблесть. Люди, отличавшиеся низкой трусостью в общественной жизни, оказались храбрыми офицерами и солдатами. Как это могло быть? Пожалуй, все дело в том, что на фронте они были в строю и, в сущности, только исполняли приказы. Это была служба, а не битва. Для службы требуется не смелость, а стойкость, подчинение дисциплине, а не нравственному долгу. Человек, потерявший личность, нередко обретает достоинство именно в строю, на войне. В мирное же время он у нас тоже оказывался строевым и подчинялся приказам даже в тех случаях, когда они шли вразрез с его понятием о долге и чести. У многих ли сохранились эти понятия? Вторая мировая война, как это ни ужасно, для некоторых явилась внутренним облегчением, потому что избавила от раздвоенности, характерной для мирной жизни. Мандельштам до войны не дожил. И в минуту опасности не нашлось ни одного мужа, который бы пожал ему руку. Зато с нами была плакальщица Ахматова, последняя из тех, кого он называл «мы». Ее прощальный поцелуй стоил больше того, на что были способны куцые мужи нашей эпохи. В Петербурге 20-го года Мандельштам своего «мы» не нашел. Круг друзей поредел, и я даже подозреваю, что и всегда-то он существовал только в зачатке, до первых испытаний. Старики из религиозно-философского общества тихо вымирали по своим углам. В бывшем Елисеевском особняке поселили кучу писателей, и там еще шло веселье, казавшееся зловещим на фоне притаившегося, вымирающего, погруженного в темноту города. Я знаю об этом из рассказов Мандельштама. И если киевский карнавал вспоминается как гигантская потрава на полях еще не до конца разоренной Украины, то всплески веселья в мертвом Петербурге в тысячу раз страшнее. Мы знаем, что это за пир. Чтобы придать последним развлечениям вид карнавала, в Елисеевском доме искусств даже устроили костюмированный вечер, раздобыв для него кучу театральной ветоши. Мандельштам вырядился испанским грандом. Лакей, оставшийся после Елисеева, на вопрос, где Мандельштам, ответил: «Жабу гладят». И это послужило источником шуток на многие дни. Всех порадовала запись в домовой книге: «Мандельштам, 40 лет, поет» и «Юный грузин Мандельштам». Мерцали коптилки, топились печки-времянки, но не дровешками, а бухгалтерскими книгами. Часть дома когда-то занимал банк. Взрослые мужчины заседали в издательских и репертуарных комиссиях, стремясь продвинуть в народ всю мировую литературу и приобщить его всем ценностям, накопленным человечеством от Вавилона до Парижа. Мандельштам в комиссиях не заседал, и взрослым мужчиной до конца своих дней не стал, но и ему на минутку казалось, что произошло отделение церкви культуры от государства. Мандельштам никогда не поддался бы обману, если бы в этих комиссиях и подкомиссиях не заседали два человека – Блок и Гумилев, чем не мужи Совета. Последним мужем Совета для Мандельштама был Флоренский. И весть об его аресте и последующем уничтожении он принял как полное крушение и катастрофу. Единственным способом пропитания в начале 20-х годов были пайки, за которыми шла непрерывная охота. Мощным меценатом оказалась милиция, где прикармливался и Георгий Иванов, и Гумилев. Мандельштаму пристроили милицейский паек, потому что академические были розданы, а может, его сочли недостойным такой роскоши. Пайки раздавал Горький, заступник и предстатель. В его руках находились ключи к некоторому весьма относительному благополучию, поэтому к нему непрерывно тянулись люди с просьбами. Когда приехал Мандельштам после бесконечных странствий и двух белых тюрем, ему причиталась какая-то государственная подачка. Союз поэтов запросил для него у Горького штаны и свитер. Горький свитер выдал, а штаны собственной рукой вычеркнул. Уже тогда у нас не было уравниловки, и каждому полагалось по сумме знаний. У Мандельштама знаний на штаны не хватало. Гумилев отдал ему свои, запасные. Мандельштам клялся мне, что, расхаживая в брюках Гумилева, чувствовал себя необыкновенно сильным и мужественным. Обращалась к Горькому и Ахматову. Она просила, чтобы он помог ей устроиться на работу хоть за какой-нибудь паёк. Академического ей тоже не дали. Горький объяснил Ахматовой, что служба ничего, кроме нищенского пайка, не дает, и повел ее посмотреть коллекцию ковров, которую тогда собирал. Ахматова посмотрела ковры Горького, похвалила их и ушла ни с чем. С тех пор она, кажется, ковров не любила. Уж очень от них пахло пылью и странным благополучием в катастрофически вымиравшем городе. Мандельштам недолго прожил в веселом Петербурге, месяца 3,5, не больше. В феврале он сбежал оттуда. Около полугода мы проболтались с Мандельштамом в богатой и веселой Грузии. В первую минуту, переехав грузинскую границу в вагоне для душевнобольных, мы поняли, что очутились в ином мире. Поезд остановился, и все пассажиры во главе с машинистом и проводниками кинулись к стоявшим поодаль арбам с бочками. Мы двинулись в путь захмелевшие и веселые. В Грузии свободно торговали вином, бутылка которого стоила не больше, чем кусок лаваша. Солнце, веселый поезд, веселый паровоз, веселые под хмельком люди – все это удивительно не походило на хмурую, грязную Москву, где горсточка муки с Украины казалась чудом. А мальчишки на улицах торговали ирой рассыпной, и мы получали каждую папироску прямо из их замерзших красных лапок. Мы мотались по Грузии на птичьих правах, чужие и непонятные люди, сбежавшие из нищей в богатую и равнодушную страну. Мандельштам не унывал. Мы пили тельяни, где-то жили, с кем-то разговаривали. Однажды мы попытались уехать и получили места в чистой теплушке. Предстояло ехать недельки 2-3. Теплушечные поезда простаивали подолгу на узловых станциях и мазали мылом начальника, чтобы он дал паровоз. На станциях шел торгообмен. Мы рассчитывали прокормиться обменом последнего барахла, но до этого надо было дотянуться до России. Богатая Грузия в нашем барахле не нуждалась. Уже закрыли двери теплушки, и поезд двинулся. Теплушка вдруг преобразилась. В центре возник стол из чемоданов, на нем тряпка вместо скатерти, роскошная снедь и вино. Меня, единственную женщину, усадили на почетное место. Начался пир. Но на первой же станции оказалось, что поезд пошел, а наша теплушка стоит. Мы не заметили, как ее отцепили. Грузины кинулись к дверям, но открыть их не смогли. Еще минута, и двери раздвинулись. В вагон вошло несколько вооруженных людей во главе со штатским, низкорослым и широкоплечим человеком с лицом скопца. На нем были огромные очки, и в довершении всего он еще показался мне слепым. Скопческим высоким голоском штатский объявил, что он представляет чрезвычайную комиссию по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией. Начался обыск, но нашим имуществом никто не интересовался. Веселые грузины оказались зубными техниками. Они везли в Москву чемоданы лекарств и материалов для протезов. Искали у них и золото. Тем временем вагон двинулся обратно на Тифлис. Грузину вели под стражей, а нас отпустили на все четыре стороны. Я впервые присутствовала при аресте. До этого мне пришлось видеть только бесчисленные обыски. У веселых и гостеприимных грузин, чей пир так мрачно оборвался, были смертельно бледные лица. Мне так хотелось, чтобы они откупились от мрачного скопца и снова вылетели на волю. Я еще не раз видела, как по поездам шастают продотряды и отбирают у баб мешки. Это называлось борьбой с мошенничеством. Мы снова застряли в Тифлисе, ловчились, пили тельяни, ели каймак, брынзу и лаваш. На какой-то короткий период мы сблизились с посольством РСФСР в Грузии. Послом был Легран, гимназический товарищ Гумилева. Он назначил Мандельштама в штат посольства, и нам ежедневно выдавали два обеда по типу московских пайковых столовых. Мы приходили в посольство, болтали со скучающими легранами, а затем уносили посольские сутки с обедом и пачку газет.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская. Thank you.